Друзья, мы с вами выяснили, что у каждого человека есть частица Божья – это Дух. Но тогда, когда человек согрешил еще в самом начале, то у него появилась еще и другая природа, греховная природа. Как она называется? Плоть. И мы читаем в Слове Божьем, что Дух и плоть, они друг другу противятся. А вот у Лены в стихотворении была фраза, что «Духом плоть побеждать». Так это же человек уже возрожденный, имеющий дух, который связь с Духом Святым имеет. Так вот, вопрос, касающийся плоти, Павлику. Павлик Костюченко у нас диакон церкви, руководитель младшей молодежи. У нас две молодежные группы. Проходи их сюда к микрофону, пожалуйста. Вот про плоть нам расскажи. Плоть умирает, когда дух возрождается, или убегает от человека? Исчезает куда-то в небытие? Или что с ней происходит?
Ну, что происходит с плотью в момент возрождения? Я хочу отметить, что она не умирает. То есть так говорят, что ты покаешься, вот, освободишься от всего, даже желание пропадет у тебя грешить. Но так не бывает. То есть в Библии написано возрожденным людям, если живете по плоти, то умрете, если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. То есть присутствует и то, и другое. Но еще хочу отметить, что происходит с плотью в момент возрождения. Значит, плоть, она теряет господствующее положение, как бы уходит в оппозицию. Но мы знаем то, что оппозиция бывает укрепляется, усиливается и становится врагом. Так может быть и в нашей жизни. Но она теряет господствующее положение, потому что Павел пишет, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. То есть раньше мы были должники плоти, она диктовала нам, и мы делали, как она хочет. Но сейчас нет. От чего зависит, кто в нашей жизни, кому мы в жизни даем приоритет? От духовного питания. Допустим, представим большую клетку, вот, волк. И вол, и вот обед, и приносят траву. Вол наедается, укрепляется, довольный. Волк остается в углу, ему кушать нечего. Итак, день второй, третий, месяц, и вот волк уже, шкура облезла, глаза не блестят. Вот, чахлый, а вол укрепляется и готов драться даже с волком. Потом все меняется наоборот. В клетку приносят мясо, волк оживает, все, оскалил зубы, готов в драку. Вот. А вол остается голодный, мясо не ест. Ну вот так вот и в нашей жизни зависит от питания. Есть такие фразы, что не могу не грешить. Так говорит человек, который невозрожденный. Потом он говорит, могу не грешить. То есть он получил возрождение, Дух Святой в нем присутствует, и через Иисуса Христа он получил силу не грешить, потому что Иисус Христос победил на Голгофе, победил грех, победил смерть. И еще третья фраза «не могу грешить». Это духовная высота, когда человек полностью предоставляет свое сердце Духу Святому, Иисусу Христу, господство Иисуса Христа в его сердце. Победа над грехом, над своим «я», над плотью. И такая фраза, высота духовная, не могу грешить. Так примерно.
Хорошо, хорошо. Денис хочет дополнить.
Вы знаете, есть такой один рассказ интересный очень. Про человека, про одного правителя. В одной местности был правитель, но очень жестокий человек. И он требовал максимального себе послушания. Вот если человек его ослушается, он говорит, он мог потребовать все, что угодно. Он мог забрать дом, мог заставить человека работать, мог заставить его отдавать свои деньги, которые он зарабатывал. И если человек ослушается, он его, ну, предавал пыткам, в тюрьмы сажал. В общем, такой был правитель, очень жестокий. Но это было еще в средние века тогда. И вот однажды, ну, собралось какое-то общество определенное, и они этого человека свергли. Все, он убежал со своего правления. Ну, какая-то группа его была единомышленников, и он отправился вглубь своей страны. И вот в одну местность он приходит, ну, а люди же в этой местности не знают, что его свергли. Он думает, что это царь, он приходит как царь, он начинает требовать, и люди, их было намного больше, чем его. Он был один, и там несколько солдат с ним. Была большая деревня, они могли легко с ним справиться, но страх перед ним заставил его слушаться, а это же царь. И они все ему отдали, как и прежде. Они в страхе пребывали, они ему служили, ну, до тех пор, пока он с этой местности не ушел. А потом им говорят: а что вы им все отдали? Он уже не царь, он уже свергнутый. И они так жалели, что человека, который уже не имел власти, они все равно слушались. Вот плоть, она долгое время над нами господствовала, она нас, ну, бичевала, да, попробуй не послушайся, она там заставляла нас страдать и мучиться. Но потом человек возрожденный получает освобождение, о чем мы говорили. Но апостол Павел говорит, что есть люди, которые до сих пор живут так, как будто бы они еще должники плоти, как будто бы еще плоть господствует, как будто бы плоть еще имеет права какие-то. И он говорит: братья, вы не должники плоти. Не надо жить по плоти. Вы имеете право на освобождение. И вот, ну, иногда подходят вот на исповедание, люди говорят: вот у меня не получается что-то, как-то там ление. Друзья, мы должны уверовать в то, что Бог нас освободил. И вот тот господин, который был у нас, все, его теперь нету. Он где-то там в оппозиции какие-то голоса подает, но мы не обязаны его слушаться. Мы имеем право слушаться нового господина. Например, хотел такое сказать.
Хорошо. Значит, друзья, плоть у нас с вами остается. Но она в таком состоянии порабощенном, жалком, потому что мы духом ее угнетаем плоть. Но возможен и обратный процесс. Тогда, когда плоть начинает укрепляться, мы ее подкармливаем, она набирает силу и снова набирает, приобретает господство над человеком, власть. Вот как и процитировано было о том, что если живете по плоти, то умрете. Значит, вы придете опять в то же самое положение. У вас будут наручники, темница будет заперта, и все. Поэтому нам нужно что-то делать, чтобы не оказаться снова в том положении, в котором мы были когда-то. Что делать, мы послушаем чуть позже, после того, как прозвучит стихотворение «Великое приобретение» и пение «Недавно открыл я великую тайну».